В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Хинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе новые столкновения в Нагорном Карабахе, десятки погибших. Тбилиси готовы выступить модераторами.
В любой момент мы можем быть более активными, если будет такая данность и желание сторон, чтобы мы включились в процесс мирных переговоров.
Возможна ли большая война на Южном Кавказе и кому она выгодна?
Думаю, что это все продлится дней 5 или 6, это стандартный срок. Для подобных столкновений, ну, плюс-минус, опять же, да, может быть, 7. Ни той, ни другой стране совершенно не нужно сейчас вести затяжную войну.
Коронавирус бьет новые рекорды.
В течение определенного периода количество случаев у нас ежедневно будет колебаться в районе 200-500. Пока все управляемо, и больные получают соответствующую помощь.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Азербайджан и Армения заявили о возобновлении обстрелов в самопровозглашенном Нагорном Карабахе. Обе стороны конфликта сообщают о применении тяжелой артиллерии. В Министерстве обороны Армении заявили, что бои продолжались всю прошлую ночь. Азербайджанские военные, в свою очередь, обвиняют Армению в обстреле города Тер-Тер. Министерство обороны самопровозглашенной Народно-Карабахской республики сегодня сообщило о том, что в ходе боев против Азербайджана погибли еще 27 армянских военнослужащих. Таким образом, общее число жертв среди армянских военнослужащих с начала боевых действий в Карабахе достигло 58, пишет радио Азатутюн. Ранее представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованесян сообщил, что общее число раненых с армянской стороны достигло 200. По словам Ованесяна, часть раненых доставлена в Ереван. Жертвами артиллерийских обстрелов в азербайджанских населенных пунктах стали 6 мирных жителей. Также есть раненые, заявил в понедельник глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Ранее в понедельник Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 26 раненых среди гражданского населения в результате обстрелов. Они госпитализированы. Накануне азербайджанская сторона сообщала о гибели под обстрелами 5 мирных жителей и ранении 19 человек. Таким образом, после начала военных действий с обеих сторон погибли не менее 69 человек. Армения должна уйти с оккупированных территорий Азербайджана. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя боевые действия в самопровозглашенном Нагорном Карабахе, сообщает турецкое агентство Анадолу. В свою очередь МИД Армении обвинил Анкару в вербовке наемников для участия в вооруженном конфликте на стороне Азербайджана. В обеих странах объявлена мобилизация. Парламент Азербайджана вслед за Арменией ввел военное положение на части территории страны. ООН, США, Россия и Евросоюз призвали конфликтующие стороны прекратить столкновения и вернуться за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос журналиста о военных столкновениях в зоне Карабахского конфликта. Трамп, в частности, сказал: «Мы внимательно следим. Я узнал об этом сегодня и вчера. У нас очень хорошие отношения в этом регионе. Посмотрим, сможем ли мы остановить столкновения». В свою очередь, президент России Владимир Путин сегодня заявил:
«Вы знаете, мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела наших соседей, да вообще других стран. Но мы всегда поддерживаем усилия, направленные на стабилизацию ситуации, на такой полноценный диалог между всеми политическими силами. Всегда поддерживаем действующую власть в ее стремлении стабилизировать ситуацию. И также последовательно будем вести себя и в отношении Кыргызстана, в том числе оказывая и экономическую поддержку»,
заявил Владимир Путин. Спор о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха ведется с советских времен. Азербайджан не контролирует регион, который населен преимущественно армянами с начала 90-х годов. Тогда в ходе вооруженного конфликта погибли не менее 30 тысяч человек и сотни тысяч стали беженцами.
«Эхо Кавказа». Новости.
Газета «Нью-Йорк Таймс» за месяц с небольшим до президентских выборов США получила доступ к налоговым декларациям президента Дональда Трампа почти за 20 лет. Публикация деклараций в течение нескольких лет является предметом судебного спора. Трамп отказывается их публиковать, утверждая, что закон этого от него не требует. «Нью-Йорк Таймс» не сообщает, из каких источников она получила информацию. Как утверждает газета, из декларации следует, что Трамп, состояние которого оценивается в более чем 2 миллиарда долларов, заплатил всего $750 в виде федерального подоходного налога в 2016 году, когда он баллотировался в президента, а в 2017-м свой первый год в Белом доме. Издание также утверждает, что в течение 10 из 15 последних лет он вообще не платил федеральные подоходные налоги. «Нью-Йорк Таймс» подчеркивает, что речь идет о документах, которые подавал в налоговые органы сам Трамп, а не о результатах независимого аудита. В них не содержится сведения о каком-либо ранее неизвестном бизнесе Трампа, в том числе связанном с Россией. Выступая на пресс-конференции в Белом доме в воскресенье, Трамп отверг сообщение как фейковую новость и сказал, что платил налоги, но не привел подробности, сообщает «Голос Америки». Юрист Trump Organization Алан Гартен ранее сказал, что большая часть, если не все приведенные факты, выглядят неточными. Он указал, что президент заплатил десятки миллионов долларов в виде личных налогов федеральному правительству, включая миллионы с момента объявления своей кандидатуры в 2015 году. Речь может идти о других видах налогов, но не о подоходном налоге. Канцлер Германии Ангела Меркель в условиях полной секретности посещала российского оппозиционера Алексея Навального в берлинской клинике Шарите. Об этом сообщает издание Der Spiegel. Журналисты отмечают, что таким необычным жестом Меркель подчеркнула солидарность правительства ФРГ с оппозиционером. Подробности встречи не раскрываются. Навальный в понедельник подтвердил, что Меркель посещала его. Встреча была, но не стоит называть ее секретной. Скорее, частная встреча и разговор с семьей.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Тбилиси опасаются, что вспыхнувший 27 сентября Нагорно-Карабахский конфликт может перекинуться и на Грузию. Президент Салома Зурабишвили и Министерство иностранных дел страны, а также патриарх Грузии Илья II еще накануне выразили обеспокоенность по поводу возобновления столкновений между Азербайджаном и Арменией. Тбилиси готов выступить в роли посредника в переговорах о прекращении огня между соседними странами. Из Тбилиси передает Мзия Парисишвили.
Перечень вопросов, бурно обсуждаемых в грузинском обществе на фоне новой эскалации ситуации в Нагорном Карабахе, длинный. Это будет короткая локальная война или она перекинется на весь регион и в первую очередь на Грузию? Сможет ли в таком случае Тбилиси принять беженцев, открыть гуманитарные коридоры? Вынесет ли без того пошатнувшаяся из-за пандемии COVID-19 экономика страны те потрясения, которые неминуемы, если полномасштабные военные действия Азербайджана и Армении выйдут из ареала Нагорного Карабаха? Как уберечь граждан Грузии, этнических армян и азербайджанцев, чтобы они не оказались вовлечены в Нагорно-Карабахский конфликт на расстоянии? Обсуждая эти вопросы, большинство оппозиционных политиков советуют властям усилить свою миротворческую роль между Арменией и Азербайджаном. За прошедшие сутки, отслеживая тревожные новости из Баку и Еревана о гибели мирных жителей и о потерях среди военных, грузинские оппозиционеры с упреком обращались к властям, почему те до сих пор не созвали Совет Госбезопасности. Заявлениями Грузии президента Саломе Зурабишвили, в которых выражается обеспокоенность и говорится о важности стабильности мира в регионе, оппоненты власти считают недостаточными, говорит бывший замминистра иностранных дел, глава избирательного штаба Европейской Грузии, депутат Сергей Капанадзе.
Важно, чтобы правительство Грузии работало над альтернативными путями и было готово к разным сценариям развития событий. В случае войны могут возникнуть очень много нежелательных для нас ситуаций. Естественно, эта беспомощная и никчемная власть этого не сможет сделать.
Некоторые грузинские оппозиционеры решили напрямую обратиться к властям Армении и Азербайджана с призывом о прекращении огня. Лидер лейбористской партии Грузии Шалван Аталашвили предложил создать Совет безопасности стран Южного Кавказа со штаб-квартирой в Тбилиси. Он призвал Ереван и Баку к переговорам и заявил, что нестабильность в регионе входит в интересы Турции и России. В стороне не остался и третий президент Михаил Саакашвили. На своей странице в Facebook он поделился со своим мнением.
Моя позиция предельно ясна. Она основана на принципе государственной целостности, то есть Нагорный Карабах является суверенной территорией Азербайджанской республики, и ничто этого не изменит. Конечно, каждый, кто был изгнан с этого региона, имеет право вернуться в родной дом, а тот, кто уже живет, жить в мире. И права всех этих людей должны быть защищены.
Далее Михаил Саакашвили отмечает, что Грузия заинтересована в братских и дружеских отношениях между тремя кавказскими народами, а будущее ему представляется похожим на отношения между тремя странами Балтии. И только внешние силы заинтересованы в том, чтобы доминировать над нами. И мы не должны позволять им это делать, говорит Саакашвили. Глава парламентского комитета по вопросам обороны и безопасности Ираклий Саакашвили еще раз отметил, что грузинские власти заинтересованы в мирном урегулировании конфликта, готовы внести свою лепту в этот процесс как самостоятельно, так и при тесном сотрудничестве с международным сообществом.
В любой момент мы можем быть более активными, если будет такая данность и желание сторон, чтобы мы включились в процесс мирных переговоров. Мы постоянно следим за процессами. МИД в постоянном 24-часовом режиме находится на связи со своими коллегами в Азербайджане и Армении. И, конечно же, мы анализируем, как могут развиваться события.
Грузинский депутат Ираклий Саакашвили с сожалением отметил, что пока из Баку и Еревана нет признаков желания сесть за стол переговоров, а к этому уже второй день призывают мировые лидеры, среди них и президент США Дональд Трамп. Специалист по международным отношениям, профессор Европейского университета Георгий Копрунидзе отмечает, что ситуация отличается от прежних случаев эскалации, например, в 2016-м или этим летом на другом участке армяно-азербайджанской границы Товуз-Тавуш.
Ситуация там сегодня находится в расстоянии одного шага от большого регионального конфликта. В этом плане очень интересно сам тот факт, что региональные там лидеры не совсем осознают всю опасность такого происшествия, потому что это не та война, где будет выигравшая или проигравшая сторона.
Георгий Купрунидзе обращает внимание на то, что Баку и Ереван все это время усиленно вооружались, что политические элиты обоих государств вопрос Нагорного Карабаха рассматривает на уровне национальной идеи, а интересы других мировых держав в регионе, в первую очередь России и Турции, еще больше осложняют разрешение конфликта. На этом фоне эксперт-международник считает, что у Грузии нет ресурса стать модератором в этих процессах.
Если Тбилиси предложит свои услуги как медиатор или как сторона, которая может урегулировать конфликт, это потребует от нас такие дипломатические усилия. Я думаю, что на наших проблемах просто ресурсов не останется, потому что это не какой-то конфликт, который идет на другом континенте. Да, это конфликт между нашими соседями. И они, давайте будем честны, не совсем доверяют нам во многие вопросы.
Доказательство своих слов Георгий Купрунидзе приводит недавний случай, когда Баку заподозрил Тбилиси в помощи Еревану в получении вооружений. И хотя в этом скандале точку в пользу Грузии поставил лично президент Азербайджана Илхам Алиев, как говорится, осадок остался у всех. Купрунидзе отмечает, что и в Ереване часто слышны сомнения и упреки в адрес Грузии, что Тбилиси больше поддерживает Баку.
Возникает серьезная опасность того, чтобы сами можем стать жертвами своей дипломатической инициативы. Единственное, что может Тбилиси предложить сторонам, это как платформа для переговоров, если они попросят, да, чтобы они приехали в Тбилиси, разговаривали друг с другом без присутствия грузинских там политиков и дипломатов.
Некоторые грузинские наблюдатели предполагают, что активная фаза нынешней эскалации в Нагорном Карабахе разрешится в течение недели. В ходе этой недели Азербайджан, возможно, сможет вернуть контроль над несколькими стратегическими пунктами. Но многих больше волнует вопрос гарантии безопасности для Грузии в случае углубления конфликта, если учесть, что Азербайджан рассчитывает на помощь Турции, а Армения на Россию. Вероятно, этот вопрос будет обсуждать премьер-министр Георгий Гахария с генсеком НАТО в ходе визита в Брюссель, запланированного на 29-30 сентября. Псия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
За столкновениями между вооруженными силами Азербайджана и Армении внимательно следят в Грузии. Своими опасениями по поводу сложившейся ситуации в Нагорном Карабахе жители Тбилиси поделились с Сарго Бригвадзе.
Как сложившаяся ситуация может отразиться на Грузии?
Но это же наш регион. Армения и Азербайджан – наши соседи. Естественно, это отразится на Грузии. В первую очередь на экономике, ведь в этом направлении мы тесно связаны. Конечно, это может пагубно отразиться и на туризме. Во всем мире прекрасно знают, где находится Нагорный Карабах, понимают, что он рядом с Грузией, поэтому постараются воздержаться от поездок в нашу страну. Все будут осторожничать.
Какой неозрит? Какую роль должна играть Грузия в данном процессе?
Только роль медиатора. В любом другом виде вмешиваться в происходящее Грузия не должна. Более того, мы не должны поддерживать ни одной из сторон.
Очень сложно сказать, как себя должна повести в данной ситуации Грузия. Я думаю, наши власти должны начать консультации с союзниками. Я говорю о Евросоюзе и США. Они могут дать нам хороший совет. Дело в том, что в этой ситуации стоит опасаться и реакции России. Наше вмешательство в события, развивающиеся в Нагорном Карабахе, может послужить поводом для Москвы возобновить провокации в Грузии. Мы находимся в непростой ситуации. С одной стороны, мы должны хоть как-то отреагировать, но с другой, мы можем оказаться в еще худшем положении.
Почему Грузия должна как-то вмешиваться в происходящее? Нет, я не считаю, что мы должны брать на себя какую-либо роль в данном процессе. А вдруг нас ввяжут в этот конфликт, который к нам никакого отношения не имеет? На нас и так скажется их вражда. Это ведь соседи, находятся прямо рядом с нами. Не знаю как, но уверена, на Грузии это обязательно отразится.
События, развивающиеся в Нагорном Карабахе, обязательно отразятся на Грузии во всех направлениях, но в основном в туризме. Я уверен, что наши власти как-то попытаются наладить диалог между Азербайджаном и Арменией, выступить в роли посредника. Я считаю, что это правильно. Мы не можем бездействовать, когда наши соседи конфликтуют между собой. Естественно, роль медиатора ничего хорошего не принесет. Однако и бездействовать нельзя. В конфликт уже вовлечены другие страны, например, Россия, а Армения пользуется этим.
Грузия не должна вмешиваться в происходящее по своей воле. Конечно, многие заговорят о том, что мы можем выступить в роли медиатора. Однако мы со своими конфликтами не можем справиться. Сомневаюсь, что другим сможем помочь. Вообще, я думаю, наши власти попытаются выступить в роли посредников в переговорах. В этом они должны будут быть очень осторожны. В Грузии два больших региона, где проживают этнические меньшинства – армяне и азербайджанцы. Так что провокации могут начаться и на территории нашей страны, что было бы очень неприятно.
Всегда сложно предсказать, какие последствия будут у таких противостояний и конфликтов. Думаю, если Грузия не будет вмешиваться в происходящее, то на это никто и не обратит внимания. Иначе попытки примирить конфликтующие стороны могут пагубно отразиться на нашей экономике. В ином случае, думаю, никакого ответа с той стороны, со стороны Армении или Азербайджана, не потребуют.
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В зоне карабахского конфликта продолжаются столкновения. Обе стороны сообщают о десятках погибших. Баку обвиняет Армению в атаках на газовую инфраструктуру. Президент Армении Армен Саркисян заявил сегодня, что член НАТО Турция помогает Азербайджану истребителями F-16. Анкара все последние дни демонстрирует открытую поддержку союзника. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня заявил, что Армения должна немедленно покинуть азербайджанские земли, которые она оккупирует. Евросоюз и Госдепартамент между тем предупредили от вмешательства в конфликт внешних сил. О тени большой войны на Южном Кавказе и ее вероятности говорим с обозревателем «Эхо Кавказа» Вадимом Дубновым. Почему опять заговорили орудия между Арменией и Азербайджаном? С чем связано нынешнее обострение? Ведь не так давно лидеры говорили о подготовке народов к миру.
Да, потому что в 2018 году, когда Пашинян пришел к власти, в общем, их первая встреча, она была достаточно многообещающей, потому что пришел революционный премьер Пашинян, не обремененный прежними мифами, Алиев не был обременен прежними переговорными бессмысленностями, и можно было о чем-то договориться, можно было, по крайней мере, если бы Пашинян пошел на какие-то хотя бы символические уступки, это было бы абсолютно революционным шагом по сравнению с тем, как все происходило с предыдущим руководством, о котором ни на какие уступки не шло. И здесь, в общем, это, возможно, могло бы стать началом какой-то другой истории. А подготовка народов к миру, это было в районе довольно бессмысленно, но тем не менее интересное. В нем таилось признание того, что, в общем, народы вполне могут жить в мире, и все эти разговоры о традиционной вражде, это, в общем, такие конъюнктурные выдумки. Но Пашинян, на мой взгляд, просто не рискнул, поскольку это был 18-й год, а революция еще не устоялась, революция еще во всем видела свою вандею. И Пашинян не только не рискнул, но и крайне ужесточил риторику. В ней появились вполне националистические нотки, поскольку это было достаточно, опять же, прагматичным выходом, возможно, ситуации, где он не мог выбрать между Востоком и Западом, он поставил вот на такую ставку про глобальное армянство и так далее. Сделал такую ставку на глобальное армянство и про все говорит сокрушающие силы армянского оружия и так далее, и так далее. Мне кажется, он недооценил риск ситуации, в которой оказался Азербайджан. Азербайджан, в общем, тоже не очень хотел воевать, но давление в котле обещаний, которые Алиев долгие годы раздавал своему народу по поводу скорого реванша, все-таки нас было сбрасывать. И вот мы сейчас имеем дело с этим, и мне кажется, что Алиев в данном случае рискует меньше, чем Пашинян, а поскольку он воюет, во-первых, начал все-таки на территории, которую азербайджанцы не считают большому счету своей, как бы и говорили о том, что это их территория. А во-вторых, все-таки подход о том, что все-таки нужны территории, а не население, как это бывает в таких случаях, говорим ли мы о Грозном, о Скинвале или сейчас о Станакерте, он возобладал. И фотографии строителей, которые выходят с касками, на которых написано «Бей по Ханкинди, мы отстроим», это очень о многом говорит. Это говорит о настрое власти и о настрое населения. И самое главное, о тех рисках, которые, мне кажется, недооценил Пашинян.
В чем отличается происходящее сейчас от июльского обострения на армяно-азербайджанской границе? Или это некое продолжение тех событий? Или это совершенно другой поворот?
С одной стороны, это совсем другие события. Все-таки июльское, на мой взгляд, то, что произошло в июле, это результат некого недоразумения, это такая техническая накладка, из которой выросло довольно ожесточенное протяжение нескольких дней. Но, тем не менее, это было случайно. Но, с другой стороны, после июля, последствия июльского, конфликты не были преодолены. И сейчас в этом смысле мы, да, имеем продолжение, потому что, собственно говоря, напряженность, которая началась в июле, она вот эти два месяца практически не спадала. И уже несколько недель, если не больше, обе стороны на встречных курсах неслись к этой войне и ничего не делали для того, чтобы ее избежать. Да, и важно еще отметить, что в сравнении с 2016 годом, к сожалению, гораздо большее количество жертв, уже 60 человек официально погибших со стороны Армении, это даже по сравнению, по-моему, с теми столкновениями значительно больше.
А если судить по тому, как сейчас развиваются события, на ваш взгляд, дойдет ли до большой войны, если да, кому это выгодно?
Я не думаю, что дойдет до большой войны, потому что для Азербайджана все-таки военное положение и комендантский час, и логистические проблемы плохо вписываются в имидж прорывной инвестиционной страны. А вот хоть это и происходит, опять же, на периферии, можно сказать, Азербайджана, и Азербайджану, власти Азербайджана важно показать, что оно думает о реванше. Ему нужно предъявить какие-то хотя бы символические успехи. А вот если будут заняты какие-то высоты, если или тем более какие-то села, это уже будет неким бонусом, хоть незначительным, но неким бонусом доказательством того, что азербайджанское руководство не дремлет. Для Армении нужно удержать ситуацию в рамках того статуса КВО, которое она имеет, ей ни в коем случае нельзя сильно отступить, потому что это будет катастрофой для Пашиняна. А поэтому обе стороны очень сильно рискуют. И поэтому я думаю, что сейчас, добившись какой-то ничьи, плюс-минус, в чью-то сторону, думаю, что это все продлится дней 5-6, это стандартный срок для подобных столкновений, плюс-минус, опять же, да, может быть, 7. Но ни другой стране совершенно не нужно сейчас вести затяжную войну.
ЕС и Госдепартамент выступили, по сути, с идентичными заявлениями и предостерегли внешние силы от вмешательства в ситуацию в Нагорном Карабахе. На ваш взгляд, кого они имеют в виду, учитывая заявление руководства Турции, не направлен ли этот месседж в первую очередь Анкаре?
Это направлено и Анкаре, это направлено и России. Но на самом деле при всей этой направленности это абсолютно дежурное заявление, на мой взгляд, потому что внешние силы очень без особой охоты втягиваются во всю эту историю. Все разговоры об участии Турции достаточно виртуально, потому что Турция играет свою игру, она, в общем, начинает некую игру в этом регионе, преимущественно в Азербайджане, потому что, в общем, Грузия, она и так ощущается. Это совершенно естественное и не очень значительное, это не очень глобальное явление. Просто совершенно естественное продолжение турецкой политики. Я в нем не вижу, например, ничего особенного. И Турция просто грамотно использует эту ситуацию. В прикладном смысле, на мой взгляд, Турция некоторым образом пытается нарушить тот баланс, которым пользовалась Россия, потому что Россия поддерживала обе стороны. Сейчас Турция немножечко тихнет России из этого баланса, но это, опять же, глубоко российско-турецкие вещи, абсолютно не военные, не грозящие Керченским бассейном. И я думаю, что в разговоре Лаврова и Чавушоглу обсуждались какие-то локальные детали. Ну, например, Чавушоглу мог напомнить Лаврову, чтобы Лавров напомнил Армении, что не нужно провоцировать в Нахичеване, да, потому что это вынудит действительно Турцию активизировать, чего ей совершенно не хочется. Думаю, из таких вещей состоят российско-корейские переговоры, на которые вряд ли могут как-то очень сильно повлиять дела, которые происходят в Карабахе.
Москва обойдется общими заявлениями о том, чтобы стороны вернулись за стол переговоров, или будет еще какой-то сигнал уже, в том числе, Турции?
Я думаю, что Москва заинтересована в том, прежде всего, чтобы стол переговоров находился на ее территории, чтобы модерировала за этим столом она. А вот сейчас это будет немножко сложнее, чем в 2016 году, поскольку свои претензии на подобную модерацию заявила Турция. А вот и Москва была бы заинтересована в том, чтобы этот стол находился на ее территории, как это было раньше в Сочи или в Казани. Она заинтересована в том, чтобы модерировать этот стол полностью. Но по сравнению с 2016 годом это тоже некоторые изменения, потому что, в общем, ресурс Москвы тоже не бесконечный. На мой взгляд, он становится меньше, как и везде по соседству. Насколько придется его делить с Турцией, они думают, что это будет какой-то сильный антагонизм. Я думаю, что Россия и Турция будут вполне друг друга дополнять. Просто России надо бы сейчас искать какую-то другую нишу по сравнению с тем, как вот в этом конфликте, по сравнению с тем, какой она была раньше. А так что речь идет о таких изменениях, но не более того, потому что никому совершенно не хочется туда втягиваться. На миротворцев никто не согласится, российский миротворцев никто не согласится, на других миротворцев не согласится Россия. Вот, так что все останется как было, и раз в 2-3-4 года мы будем наблюдать подобное бассейн, которое, к сожалению, может становиться, кстати говоря, все глубже и глубже, потому что, ну, время от времени, я еще раз, нужно сбрасывать напряжение в котле обещаний, но каждый раз это давление будет сильнее, и каждый раз это столкновение может быть масштабным.
О столкновениях в Нагорном Карабахе, возможных сценариях развития ситуации рассказывал обозреватель Кавказа Вадим Дубнов. К другим темам. 298 новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Грузии. Какова эпидемиологическая ситуация в стране? Начнется ли учеба в запланированные сроки? И как понять, что бессимптомный пациент выздоровел, расскажет Анастасия Славинская.
Самой горячей точкой остается Аджария. Именно там больше всего пациентов, которые лечатся на дому. 600. На прошлой неделе в Минздраве заявили, что намерены активно использовать модель лечения на дому. Таких пациентов консультируют врачи онлайн-клиник, которые, как говорит заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, поэтапно будут расширяться. Ведомство, по ее словам, получило от Центра по контролю над заболеваниями новые рекомендации по расчету продолжительности болезни людей с COVID-19, переносящих ее бессимптомно. Другими словами, когда можно считать здоровым человека, у которого выраженных признаков болезни не было. Когда после проведения теста прошло 12 дней и симптомы у человека не наблюдаются, этот человек считается выздоровевшим. После этого он может вернуться к социальной активности без повторного проведения ПЦР-теста. Что касается лиц, у которых были симптомы, они находятся в больнице, здесь минимальный период до выздоровления 13 дней. Подразумевается, что 10 дней – это период с симптомами и еще 3 дня без них. Вместе с тем, возможно, необходимо будет принять решение по поводу того, насколько человек с клинической точки зрения готов к тому, чтобы вернуться к обычной социальной жизни. Но с точки зрения эпидемиологических рисков, считается, что пациенты, у которых последние 3 дня симптомы не наблюдались, с 14-15 дня уже не представляют собой рисков в плане общественного здоровья. Сказала замминистра. По ее словам, сейчас идет разработка соответствующего протокола. Карта распространения вируса за последние сутки выглядит так. Аджария – 175 случаев, Тбилиси – 32, Гурия – 16, Эмирети – 38, Кахети – 4, Самегрело-Займасванети – 14, Самцхаджавахети – 11 и Квемо-Картли – 7. Большинство заболевших, говорит глава Центра по контролю над заболеваниями Амирангом Кралидзе, это люди, обратившиеся в медучреждение ввиду возникновения определенных симптомов, а также люди, контактировавшие с инфицированными.
В течение определенного периода количество случаев у нас ежедневно будет колебаться в районе 200-500. Главное, чтобы процесс был управляем. Пока все управляемо, и больные получают соответствующую помощь. На фоне роста случаев Грузия перешла на модель, согласно которой и легких, и бессимптомных пациентов оставляют дома. Но ввиду того, что у нас принята так называемая культура больших семей, там, где членов семьи много и изолировать пациента не получается, для них используется так называемое промежуточное звено – ковид-гостиницы.
сказала Мейран Камкрелидзе. Тем временем Межведомственный координационный совет определился с датой открытия вузов и детских садов. Последние, по словам главы ведомства Михаила Чхенкеля, откроются 12 октября, а спустя неделю, 19-го, в аудитории смогут вернуться студенты. Впрочем, все это не относится к Аджарскому региону. Школы, которые возобновят учебный процесс офлайн, как и предполагалось 1 октября, в Аджарии также пока продолжат обучение на удаленке.
1 октября ученики с 1 по 6 классы школ, где учебный процесс проходил в дистанционном режиме, смогут вернуться в классные комнаты. Разумеется, это не касается Аджарии. Если родители школьников решат, что для них предпочтительно, чтобы их дети продолжали обучение дистанционно, это будет полностью обеспечено.
Сказал министр. Всего за последние сутки в Грузии выявили около 300 новых случаев. Скончались четверо, а выздоровели 148 человек. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 32. Данные обновлены на правительственном портале stopcov.g. Утром власти сообщили, что за минувшие сутки в стране скончались 3 пациента с COVID-19. Глава Национального центра по контролю заболевания Мейран Камкрелидзе заявил, что в Грузии один из самых низких в Европе показателей смертности от COVID-19 – 0,56% от общего числа заразившихся. При этом Камкрелидзе не исключил, что суточный прирост случаев инфицирования в стране может составлять от 200 до 500. За последние сутки в Грузии зафиксировано 298 новых случаев коронавируса. Глава Потребнадзора самопровозглашенной республики Южная Осетия Марина Кочеева заразилась коронавирусом и перешла на дистанционный режим работы. Ее тест на COVID-19 показал положительный результат, сообщила Кочеева агентству РЕС. Работа будет вестись в дистанционном режиме, руководство республики проинформировано. Тестирование в ПЦР-лаборатории комитета продолжается. Сегодня вечером будут очередные результаты. Ранее стало известно, что коронавирус выявили и у заместителя Кочеевой Анны Гаглоевой. За время пандемии в Южной Осетии выявлено 94 случая заражения коронавирусом. 90 пациентов выздоровели. Со дня открытия де-факто границы с Россией 15 сентября было проведено более 100 тестов на COVID-19. По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенного на республике Абхазии от коронавируса за прошедшие сутки тестирование на инфекцию проведено у 96 граждан, COVID-19 подтвержден у 20 из них. В штабе сообщили, что 28 сентября в Гудаутском госпитале скончался 58-летний COVID-положительный пациент, поступивший в реанимационное отделение 9 сентября с тяжелой дыхательной недостаточностью на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии со значительным поражением легких. По информации штаба, на данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 114 человек, из них 106 подтвержденных на ковид, 19 пациентов, в тяжелом состоянии 14 человек, средней степени тяжести 27, выписано 9 пациентов. Небольшое уточнение. В первом выпуске новостей прозвучали слова Владимира Путина о невмешательстве в дела соседних государств. Они были сказаны в контексте его встречи с главой Киргизии и не имели прямого отношения к конфликту вокруг Нагорного Карабаха.
Новости представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Абхазии на днях произошел беспрецедентный случай. Минздрав самопровозглашенной республики объявил о введении в школах карантина на 3 недели из-за пандемии. Через 2 часа Кабинет министров опроверг информацию о таком решении. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария рассказывает о реакции в обществе на эту ситуацию и приводит мнение 2 абхазских экспертов о необходимых мерах по предотвращению распространения инфекция.
В Абхазии в центре общественного внимания вот уже около 2 месяцев продолжают оставаться 2 доминирующие темы. Отложенный на несколько недель из-за коронавирусной пандемии туристический сезон и нарастающий вал распространения этой самой пандемии. Но самое бурное обсуждение вызвали вечером в пятницу 25 сентября 2 противоречивших друг другу сообщения СМИ. Сперва в 8 часов вечера было распространено сообщение пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Абхазия о том, что с этого дня во всех школах Абхазии объявлен карантин. И далее, как уточнила главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, такое решение правительство республики приняло по рекомендациям Минздрава и СЭС. Карантин по всем школам Республики Абхазия объявляется по 16 октября 2020 года. Конец цитаты. Но буквально через 2 с небольшим часа было распространено сообщение пресс-службы Кабинета министров Абхазии, опровергавшее информацию о введении карантина во всех школах Абхазии с 25 сентября по 16 октября. Ни составом Кабинета министров, ни координационным штабом по защите населения от коронавирусной инфекции решение о приостановлении учебного процесса в школах не рассматривалось и не принималось, было сказано в сообщении на сайте Кабмина. Надо ли говорить, что в обществе с недоумением и возмущением отозвались на такую нескоординированность действий координационного штаба и Минздрава? Относительно же того, как быть с карантином в школах, мнения в обществе разделились. Многие в течение этих дней рассуждали о том, что нет смысла закрывать на карантин школы в селах, где не зафиксировано пока ни одного случая ковид-инфекции. Сегодня исполнительный директор Центра гуманитарных программ в Абхазии Арда Иналыпа прокомментировала «Эхо Кавказа» данную ситуацию так.
Я думаю, что сам по себе этот случай, когда официальные СМИ опубликовали информацию, которая противоречила, это, конечно, очень тревожный сигнал, говорящий о несогласованности действий в правительстве. Несмотря на существование штаба, видимо, не было такого серьезного разговора с аргументами, когда пришли бы к консенсусу. Это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что в данной ситуации все-таки надо прислушиваться к специалистам, врачам, инфекционистам. Мы видим, что действительно в школе, поскольку дети очень активно общаются, очень сложно ограничить их контакты, несмотря на все усилия нашего Министерства образования и какие-то меры, которые принимают. И на самом деле инфекция очень быстро распространяется и между детьми, и дети потом заражают родителей и так далее. Я должна добавить, полный карантин во всех школах, может быть, действительно он не продуман. Возможно, врачи ориентируются на ситуацию в Сухуми. Обстановка в разных школах не одинаковая. В селах, в каких-то районах, наверное, не везде это было бы оправдано. Мне кажется, что в срочном порядке надо было бы и представителям исполнительной власти, специалистам, медикам, руководителям отделов образования всех районах обсудить этот вопрос и принять такое очень обоснованное решение.
Член Совета директоров Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия, которая в период пандемии очень активно выступает в обществе на тему противодействия ей, высказалась в интервью «Эхо Кавказа» более радикально.
Решение принимает штаб, но они не должны игнорировать мнение санитарного врача. Если санитарный врач считает, что нужно вводить, значит нужно вводить. Это первое. Второе, я считаю, что вообще не надо до 1 сентября отправлять в школу. протоколу детей. У нас уже в разгаре было распространение инфекции. У нас не справились с ситуацией, когда было всего 2 зараженных в больницах, а и больницы стали таким очагом распространения. Они не смогли купировать эти очаги. И в этой ситуации надо было хотя бы подождать, допустим, до 1 октября, до 15 октября. А проблема будет сейчас, потому что сегодня мы видим, что дети стали, к сожалению, распространителями инфекции. Я знаю просто несколько семей, даже это вот и моих родственников, которых взрослые заразились от детей, которые принесли вот эту инфекцию домой. И день, мне кажется, сегодняшний у чиновников наших должен начинаться с обсуждения именно этой ситуации. И мы каждый день должны узнать, что сделано, что происходит, что планируется сделать. Потому что мы видим, что это, к сожалению, острота этой проблемы нарастает.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Действия абхазских властей хоть и несколько меркнут на фоне новостей из разных точек планеты, но все же не перестают удивлять нашего сухумского автора из изучения. Меры против коронавируса, неожиданная амнистия и многое другое в ее очередном блоге.
Происходящее в мире событие настолько абсурдно, что я даже как-то поуспокоилась от мысли, что Абхазия на этом абсурдном поприще вовсе не впереди планеты всей. Впрочем, малые размеры Родины совсем не препятствие для желающих доказать обратное. А таких в нашей стране немало. Остановлюсь только на событиях последнего времени, которые вызвали недоумение. Только в Абхазии началось активное распространение коронавирусной инфекции, как наше руководство тут же объявило о снятии всех ограничительных мер, разрешила массовки и распахнула границы, якобы для того, чтобы поддержать экономику и заработать на курортном сезоне. Тех, кто не разделял политику партии и правительства, обозвали паникерами и указали на дверь. В результате самый туристический район Гагрский в долгах перед всеми. Число заболевших растет, а стоимость лечения больного от COVID-19 по российским расценкам, своих у нас нет, между тем составляет более 200 тысяч рублей. И эти цифры, пусть приблизительно, но позволяют понять всю ущербность экономического плана, реализованного руководством страны. Но этого оказалось мало. Первые лица государства вдруг вспомнили о народе и, покинув свои кабинеты, стали собираться в закрытых помещениях, чтобы поговорить про жизнь, рассказать про отсутствие средств и сообщить об отсутствии идей. То есть расписаться в своей недееспособности и посмотреть, как на это реагирует народ. Абсурдно выглядят и просьбы к оппонентам власти подождать и дать им поработать. Все это происходит на фоне того, что Гудаутский ковид-госпиталь не справляется с нагрузкой. В лаборатории очереди на тесты, на рентген, на КТ. А чтобы попасть в больницу, нужны связи. В ответ президент все же объявил о возвращении к частичным эпидемерам. 18 сентября он запретил проведение массовых мероприятий, но с 5 октября, то есть благословение главы государства, нам дали целых полмесяца, чтобы еще позаражаться. Было бы неплохо, если бы пусть не сам президент, но хоть кто-то из его многочисленных помощников или советников объяснил логику этой работы. Может быть, он не верит в коронавирус, но тогда не надо вообще объявлять карантин. А может быть, действительно, кто-то из его ближайшего окружения запланировал свадьбу или день рождения, и надо всей страной потерпеть, пока наш бомонд отгуляет. Увы, никто не объясняет, никто не считает, никто не планирует и ничего не предлагает. Конечно, COVID-19 способствовал раскрытию наших талантов, но их мы демонстрируем и на других направлениях. Вот энергетики объявили, что в стране дефицит электроэнергии, так как собственную квоту, которую поставляет Ингургэс для Абхазии, мы уже давно прожгли. По логике вещей, надо было бы предпринять меры по ограничению потребления электроэнергии. Тем более, что энергетики ткнули носом в слабое звено майнинг-фермы, которые создают проблему завышенного потребления электроэнергии. быстрой энергии. Не успели сказать, как наше правительство тут же приняло меры. Отменило запрет на деятельность криптоферм. Даже аргументы привело, от которых просто зазвенело в ушах. Они будут регулировать деятельность криптоферм, выдадут им лицензии, поставят на учет и повысят им цену за использование электроэнергии до 1,5 рублей. Для сравнения скажу, что переток электроэнергии из России обходится Абхазии 2 рубля 60 копеек киловатт-час. 1,5 рубля – это единственное известное в этом абсурдном уравнении. Но надо понимать, что именно эти деньги должны помочь не только модернизировать энергосети, но и принести доходы, которыми покроется закупка недостающей электроэнергии в России. А тут еще благодаря главному энергетику страны стало известно, что Черноморэнерго взяла короткий кредит. Опять же, непонятно у кого, сколько, на каких условиях и что стало залогом. Будем гадать. Судя по интересу российского бизнеса к абхазским энергосетям, залогом могли стать только сами сети. Но энергосети, согласно нашему, пока еще не гармонизированному с российским законодательством, не подлежат приватизации. Долги – это хороший повод, чтобы подтолкнуть гармонизацию и начать продавать энергосети, электростанции и так далее. Но это еще не все. Кульминация абсурда – решение парламента об амнистии. Ни для кого не секрет, что криминогенная ситуация в стране является причиной экономических проблем и наглядным примером несостоятельности нашего государства. Когда говорят об отсутствии инвестиций в экономику, начинают загибать пальцы с первого пункта – криминогенной ситуации. Правоохранительная система буксует, и есть для этого масса причин – родственные связи, коррупция. Наши правоохранители видят причину в материально-технической базе, и это тоже правда. Но как бы там ни было, спорить с тем, что преступность мешает развитию государства, никто не будет. На первую весеннюю сессию парламента депутаты вышли с предложением об объявлении амнистии в честь Дня Победы. Народные избранники считают, что 27 лет со Дня Победы – достойная дата, чтобы проявить гуманизм по отношению к ворам, лицам, впервые совершившим преступление, снять судьбу. Судимость лиц, отсидевших свой срок, и наполовину сократить срок преступникам, осужденным за тяжкие преступления, если они ветераны войны. В результате полемики создалось стойкое ощущение, что данный акт гуманизма подогнан под конкретных людей, которые благодаря снятой судимости могут снова идти во власть. Генеральный прокурор не скрывал изумления. Это не юбилейная дата. Какой смысл задерживать людей, если каждый год они будут подпадать под амнистию? По его словам, в результате этой амнистии будут освобождены лица, задержанные за похищение людей и так далее. В общем, все было понятно. Если завтра сотрудники правоохранительных органов откажутся от борьбы с преступностью, я их пойму. Абсурд крепчает. Ну и немного веселого под конец. В пятницу после окончания рабочего дня правительство и Министерство просвещения разместили 2 прямо противоположных решения. Они появились друг за другом с паузой примерно в 20 минут. Одно сообщало о введении карантина во всех средних образовательных учреждениях, а второе опровергало это сообщение. Журналистов попросили забыть первое сообщение. Слава Богу, не все согласились. Пусть и этот абсурд, из которого понятно, что кому-то в верхах корона сильно давит голову, останется в истории нашей страны. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани, из Сухума.
15 сентября власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия сняли все ограничения на де-факто границы с Россией, несмотря на обещание параллельно усилить эпидемиологический контроль. Заметных изменений при въезде и выезде не наблюдается. Нет ни термоскрининга людей, ни обязательного масочного режима. Через 10 дней в минувшую пятницу были зафиксированы уже первые случаи заболевания COVID-19 в Цхинвале. Сегодня же стало известно, что коронавирусом заразилась и главный санитарный врач Марина Кочьева. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Теперь каждый сам за себя. Государство, как говорили в советское время, по просьбам трудящихся сняло все карантинные ограничения. На российской границе даже температуру не мерят. Граждане задыхались от тесноты в республике. Им было мало 4500 квадратных километров. Они требовали выпустить их на простор, к морю, к родственникам в Москву или Владикавказ. Власти сначала сдерживали этот порыв. Но когда случился политический кризис, когда начались акции протестов и требования громких отставок, власти вдруг сняли кордоны на границе и выпустили людей, несмотря на то, что вторая волна пандемии уже пришла на Северный Кавказ. В общем-то, товарищи чиновники таким нехитрым способом, фигурально выражаясь, стравили давление в котле. Результаты не заставили себя долго ждать. Вирус уже в республике. Сегодня информационное агентство РЕС сообщило, что коронавирусной инфекцией заразилась глава Югосельхозпотребнадзора Марина Кочеева и ее заместитель Анна Гаглоева. Главный санитарный врач призвала сограждан с максимальной настороженностью отнестись к создавшимся реалиям, соблюдать необходимые меры предосторожности и не выезжать за пределы республики, если в этом нет острой необходимости. Руководители санитарной службы перешли на дистанционный режим работы. Это такой случай в Цхинвале, на западе республики. Два дня назад еще один случай заражения выявлен на востоке, в Ленингорском районе, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили.
Мужчина приехал из Северной Осетии на похороны в нашем районе, в село Цинакар, и второй день после похорон, где он присутствовал, обнаружили у нее COVID-19, подтвердился. Там минимум 300 человек были. А в следующую июнь там была большая свадьба, тоже присутствовали из Северной Осетии.
Прежде мужчина почувствовал недомогание, обратился к врачам, ему провели тест на COVID-19, результат оказался положительным. Гость республики госпитализирован в Цхинвальскую инфекционную больницу. Для жителей западной части республики открыли Нижний Зарамак. А Раздахан, которым пользовались жители восточной части, закрыт уже больше года. Не имея возможности пересекать границу легально, некоторые переходят в Грузию тайно. И чем дольше действуют ограничения, тем больше становится ходоков. Эта неконтролируемая миграция несет в себе угрозу пандемии, говорит Тамара Миракашвили.
Некоторых ловят, что приехали нелегальными путями. И в карантин отправляют. Но не всех ловят. Люди неделями ходят в поселке. И если кто-то им встает, то они были там. Потом их ловят. И еще есть другая категория, которых не сажают в карантин, которые очень часто переходят туда-обратно. И не знаю, что с нами будет, потому что большинство жителей в группе риска. Старые, проблемы с сердцем, диабетики.
То есть лучше бы границу открыть.
Лучше, если откроют, но не так, как было до закрытия. Надо какой-то контроль, потому что сейчас, что происходит, это бесконтрольно.
По словам бывшего депутата югосинского парламента Роланда Келексаева, республика не выглядит напуганной. Люди ходят без масок, при встрече обнимаются, целуются. Все говорит о том, что они еще не видят особой нужды соблюдать меры предосторожности, а возможно и не знают о них, потому что не интересовались. Хотя, говорит Роланд Келексаев, пора начинать учиться, потому что зараза уже в доме.
Ничего сложного предохраняться от этой заразы нет, кроме как дисциплины. Ты можешь соблюдать эти правила, и все твои будут здоровы. А можешь не соблюдать и угробить своих престарелых родителей и потом жить с этим грузом. То есть каждый отвечает сам за себя и за свою семью. Но в то же время мы все в одной лодке. Чем меньше больных, тем меньше нагрузка на медицину. Соответственно, тем больше шансов на то, что человек получит своевременный медицинский уход. То есть, сохраняя себя, тем самым ты помогаешь выжить другим.
Конечно, говорит Роман Келесаев, ему, как и другим жителям республики, хотелось бы знать, насколько готовы к пандемии, предпринимаются ли какие-то меры адекватные надвигающейся угрозы. Но, увы, говорит Роман Келесаев, ответ на этот вопрос бывает только постфактум. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Постановление об амнистии, принятое 24 сентября парламентом самопровозглашенной Республики Абхазия в ознаменовании 27-й годовщины окончания грузино-абхазской войны, вызвало неоднозначную реакцию как в обществе, так и во властных структурах. В связи с этим председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба собрал сегодня пресс-конференцию, на которой рассказал о сути постановления и прокомментировал прозвучавшие в конце прошлой недели критические замечания абхазского президента МВД и других структур власти. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Анаид Гагарян.
Это 9-й акт амнистии за всю историю послевоенной Абхазии. Ранее подобные акты издавались не только в честь юбилеев Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии, но и в некруглые года. Проект постановления стал реакцией на обращение ветеранов войны заключенных, которые содержатся в СИЗО Дранда, родственников заключенных, а также представителей двух ветеранских партий – провластной Амцахара и оппозиционной АРУА, ветеранская организация АБАШ. Под документом несколько сотен подписей. Председатель Комитета по государственно-правовой политике Валерий Агарба заявил на пресс-конференции, что работа над документом велась полтора месяца. 11 и 14 сентября состоялись заседания комитета, где присутствовали все представители заинтересованных ведомств. Большинство замечаний были учтены, причем только Генпрокуратура представила свои предложения письменно. Затем проект постановления был направлен всем субъектам права законодательной инициативы – президенту, генпрокурору, председателю Верховного суда. Валерий Агарва подчеркнул, что в попыхах никто ничего не принимал, как писали в СМИ, социальных сетях. Нынешний проект постановления практически не отличается от всех ранее принятых. Правда, добавили категорию «резервист, участник операции по освобождению Кудурского ущелья в 2008 году».
В какой-то части мы даже усилили по сравнению с некоторыми актами прошлыми об амнистии. Был расширен круг видов преступлений, которые не могли бы распространяться на лиц, совершивших эти виды преступления, в отличие от предыдущих актов.
Заметил Агарба. Около 20 ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов содержатся в СИЗО Дранда. Все они осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления. Амнистия на них не распространяется, но им сокращается ровно наполовину оставшаяся неотбытая часть наказания.
Данная норма вполне обоснована и закона, так как предполагается статьей 78 Уголовного кодекса. И подобные смягчения присутствовали в ранее принятых амнистиях.
Подчеркнул Агарба. Представитель президента в парламенте Саида Будба и генеральный прокурор Адгур Агарба на сессии парламента заявили, что нецелесообразно принимать подобный документ, но 20 из 30 депутатов проголосовали за. На следующий день, после принятия акта амнистии 25 сентября, президент Абхазии Аслан Бжания посетил следственный изолятор МВД в Дранда. Затем он провел совещание с участием представителей правоохранительных органов, судей, где высказал свое мнение по поводу принятого постановления об амнистии.
Конечно, государство должно проявлять гуманизм. Принцип правосудия, принцип справедливости, он ключевой. Что гласит принцип справедливости? Соразмерность тяжести совершенного преступления наказанию. Мне кажется, что мы этот принцип нарушили вчера. У меня такое стойкое убеждение сложилось. Но я как глава государства не могу это пока озвучивать, потому как это будет воспринято как давление на какие-то институты.
Кроме того, МВД Абхазии выступило с заявлением о возможных рисках при применении постановления. В заявлении отмечается, что отдельные части постановления парламента Республики Абхазия могут повлечь труднорегулируемые процессы, противоречащие защите интересов потерпевших лиц и, по сути, противоречат принципу неотвратимости наказания. Постановление также выделяет категорию «резервист, участник операции по освобождению Кудурского ущелья в 2008 году». В МВД отмечают, что на сегодняшний день законодательно не определено понятие «резервист, участник операции по освобождению Кудурского ущелья в 2008 году». Отсутствует порядок учета таковых и полный официальный список, поэтому считают нецелесообразным включать данную категорию лиц при определении амнистии. Валерий Агарба сегодня заявил, что обвинение в том, что парламент нарушил принцип неотвратимости наказания, не выдерживает критики и лишено правовой логики.
Такие же полномочия закреплены в Конституции у президента, осуществляющего помилование. Принимая акт помилования, было в истории Абхазии много случаев, когда президенты принимали акты помилования. Они тоже нарушали принцип неотвратимости наказания. Суды, принимая решения и освобождая заключенных от отбывания наказания условно досрочно, тоже нарушают тогда принцип неотвратимости наказания.
Агарба напомнил, что люди, совершившие громкие преступления, уходят от уголовной ответственности. И привел пример. Недавно задержали сотрудников ГАИ за получение взятки в несколько тысяч рублей. Но люди, которые украли миллионы, остаются на свободе. Вот где, по его словам, нарушают нарушены принципы неотвратимости и справедливости наказания. Агрова также опроверг заявление об отсутствии списков резервистов, участников операции по освобождению Кудорского ущелья в 2008 году. Юрист Саид Гизердава в интервью СМИ заявил, что по сравнению со всеми предшествовавшими аналогичными актами, это постановление беспрецедентное и необоснованно либеральное. В связи с этим следует предложить органам государственной власти обратиться в порядке статьи 82 Кодекса Конституционной юрисдикции Республики Абхазия с запросом о проверке конституционности постановления. Гизердава пояснил.
В соответствии с Кодексом об административной юрисдикции есть определенный круг субъектов, которые могут обращаться с такими запросами. Это президент, это само народное собрание, которое вряд ли, конечно, обратится. Это кабинет министров, Верховный суд, арбитраж, органы местного самоуправления. Поэтому мне кажется, что из всех перечисленных субъектов только, например, президент мог бы обратиться с запросом в Конституционный суд.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.